Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович, в студии, надо сказать, в городе Санкт-Петербурге. Мой гость сегодня журналист Дмитрий Губин. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Ну вот, как лучше представить Дмитрия Губина? У него такой послужной список. Ну, начнем с того, что он...
Представьте меня голым в бурке и на коне.
Это в другой раз. Журнал «Огонек» такой... Был журнал или есть журнал? Что, как значит, лучше был? Сказать? Как лучше сейчас сказать?
Нужно использовать инфинитивы в подобных случаях.
Есть.
Что знает любой учитель начальных классов.
Да. Есть такой, значит, журнал.
Он говорит, приготовиться. К доске пойдет. Да, вот пойдет в будущее время. Приготовиться инфинитив.
Да. Журнал «Огонек», а до этого много чего, включая эфир «Маяка» даже в 2002 году и включая BBC, просто World Service в Лондоне. Разговаривать мы будем с Дмитрием о самом разном, поскольку у нас свободный микрофон, и куда выведет разговор, один бог знает. Но начнем все-таки с темы, заявленной как тема программы, потому что я, будучи непостоянным, но симпатизирующим читателем «Огонька», наткнулся, это был, наверное, года полтора назад, на ваш текст о среднем классе в России. Текст горький, смешной, немножечко страшноватый. Вот, собственно, и существование в России среднего класса, такое гипотетическое, и вынесено в заголовок нашей программы. Об этом много и не менее ядовито написали наши корреспонденты. Это чуть позже. А давайте сначала все-таки вот с этого ощущения, тем более, что есть возможность у вас счастливая сравнить средние классы, да, наш с не нашим, и уточнить, что мы имеем в виду все-таки, когда говорим, что они имеют в виду, когда говорят о среднем классе, и что мы имеем в виду.
Ну, спасибо, Виктор, еще раз за приглашение. Меня всегда безумно радуют разговоры вокруг поисков среднего класса в России. По одной простой причине. Вот, представляете, у нас сейчас не 2000, какой у нас там, 9-й год, да? А у нас сейчас какие-нибудь благополучные средние века. И мы такие европейские люди, хотим найти класс вольных ремесленников, то есть те, собственно говоря, кто унаваживали, удабривали путь к современному европейскому среднему классу. И мы в поисках вот этих свободных ремесленников, жителей городов, которые, собственно, образовали первые средневековые города, абсолютно свободных людей, потому что они не были вассалами у графа. Если на них барон или граф нападал, то весь город просто говорил адью и переезжал в следующий город. И город создавался вокруг этих ремесленников-поселенцев.
Потому что, я просто замечу, потому что ремесленники людям нужны, а князья не всегда.
Да, и потому что они были свободны, потому что они не считали себя рабами, которым барон или граф даровал право там ваять, точать и прочее. И вот мы в попытках найти такого ремесленника отправились в Индию. Приехали мы в средневековую Индию. Значит, и мы там обнаружили ноль свободных ремесленников. Мы там обнаружили четыре касты. Ниши — это неприкасаемые, которые могут иметь одну жену. Верхняя — там брахманы, которые можно заводить четырех жен, то есть жрецы-воины. Между ними там шудры, и, значит, третью касту, простите меня, бог ради забыл. Склероз, как говорится, приближается welcome. Какое там свободное ремесленничество свободных городов? Оно отсутствовало. Так вот, в России всем почему-то кажется, что это Европа, что ежели мы сюда обратим свой внутренний и внешний взор, мы обнаружим ту же самую классовую структуру, причем класс — это ведь только Ленин там считал, что класс — это большая группа людей. Значит, класс — это группа людей, которые классифицируются способом, удобным для классификатора. Если мы начнем определять классы с точки зрения, допустим, директора магазина или там ритейлера, мы обнаружим одни классы в обществе. А если мы хотим делать революцию, встать ее в главе, обнаружим совершенно другие классы. Так вот, с какой точки или кочки, несмотря на Россию, мы не найдем соответствия европейской структуре. А тот самый средний класс — это порождение европейской структуры. И он действительно в панатлантической цивилизации в любой стране в тех или иных формах существует. И абсолютная стопроцентная правда, что он является тем самым устойчивым балластом общества. Абсолютная правда, что его больше 50% и так далее. Но Россия не Европа, она по-другому устроена. В России в основе социального существования лежит идея барского рабства, которая состоит в том, что либо ты раб, либо ты барин, либо ты можешь поменяться. И какой же здесь средний класс? У нас другая, принципиально другая основа общества. Более того, поиски среднего класса, ну, пусть меня кинут КамАЗом гнилых помидоров, поиски среднего класса на самом деле нас отвлекают от куда более серьезных вещей. Мы никак не можем посмотреть на свою страну так, как она есть. Ну, например, у нас есть... Там класс либеральных ФСБшников. Нет, серьезно. Которые, значит, они не прочь о Бродском поговорить. Да, они говорят, ну мы знаем, что такое Единая
Россия.
Это у них
по работе, они допрашивали просто. Или их папы допрашивали, да. они помнят, как это делается. Они вынуждены были прочесть что-то.
Да, у них часы победы на руке, но с ними одно удовольствие. Поговорить о последней там коллекции Зильберштейна. Или там чем последний там Мюглер отличается от предыдущих. Это класс, это целая группа. У нас есть целый класс начальников воспроизводимых, а среднего класса в европейском понимании в России нет.
Вот, кстати говоря, один из наших корреспондентов, ну, раз уж ты об этом упомянул, один из радиослушателей как раз и написал, что единственный, высказал такое мнение, что единственный сформировавшийся класс — это класс номенклатуры.
Да, причем это правда.
Советских времен.
И вот Жилас великолепно писал в своей знаменитой работе, за которую он получил свой срок. Если кто не помнит, то Милован Жилас, это был один из руководителей югославской компартии. Значит, как же это его работа знаменитая называлась. Новый класс, по-моему, да? Вот, пусть меня поправят. Он где как раз определил партийную бюрократию как отдельный самостоятельный класс, который имеет собственные цели, задачи, систему воспроизводства. Да, новый класс, по-моему.
Как ни странно, то есть ничего странного, тут совершенно не важно, какая партия, как называется партия.
Да, совершенно верно.
Это, попросту говоря, начальники. Это те, кто нас ведут там куда-то, да?
Да.
И кто находится у рычагов, у распределения, у окошки хлеборезки этой вот там всероссийской.
Слушайте, им целый мир чужбина. Отечество, помните, была такая партия? Да. Вот им царское село. И вот Единая Россия им царское село. То есть от слова царь. А не в том смысле, что это топографическая точка на карте, где Пушкин, когда-то учился, и там я читал много Апулея, а Цицерона не читал. Вот это действительно класс,
вот
и он реально
это
существует.
Это была ошибка. Цицерон-то как раз надо читать, потому что у Цицерона как раз очень много...
Макиавелли Пушкину нужно было читать. Тогда и отношения с Александром Первым, глядишь, сильно переменились бы.
Ну, в общем, я подозреваю, что он имел представление об этой фигуре.
Об Александре или об Макиавелли?
О Макиавелли. О Макиавелли имел сильное представление. Ну, достаточно сказать, что он очень хорошо знал Шекспира, которого называл отцом нашим, да, а у Шекспира... Вообще Макиавелль с некоторых пор писалось с маленькой буквы, да, это с некоторых пор давнишних уже шекспировских, да, воспринималось как некоторый знак, некоторый способ, некоторая нравственность, некоторая этика. Отвлеклись, Дана, мы отвлеклись на Пушкина. Возвращаемся к номенклатуре. Значит, вот номенклатура осознала свой интерес, и, надо сказать, действительно, есть все признаки этого класса, потому что они мобилизуются, они находятся в роскошной, так сказать, в роскошной степени координации, да, как только им как классу, они могут между собой там грызться, перекусывать друг другу сухожилия, но когда им всерьез что-то угрожает, то тут мы видим, что вот как раз не ремесленники, которых гоняют батагами там по стране, а отдельно, бия по отдельным спинам совершенно, а именно номенклатура очень точно чувствует опасность, очень быстро мобилизуется, очень быстро перекрашивается, очень быстро схватывает новую лексику. И, собственно говоря, вот на наших глазах происходившая перестройка, реформы и так далее.
Они пережили, как сине-зеленый внутриядерного реактора, который взорвался. Сине-зеленые пережили свой бюрократический Чернобыль, 91-й год, развал СССР и так далее. Причем онтологически они, конечно, восходят, но я даже не буду брать Гоголя, да, это немножечко как бы не ком-эльфо. Гоголя поминать в год 200-летия Гоголя. Я думаю, каждый член Единой России, вот он будет поминать Гоголя в год 200-летия. Он такой must.
Очень интересно, что они будут цитировать оттуда.
Практически все. Они говорят, Гоголь нас призывал на борьбу с бюрократизмом. И как справедливо сказал Владимир Владимирович Путин, вот с этим нужно бороться. Возьмите Андрея Белого. Помните, с чего начинается роман «Петербург»? С того, как вот в этой леденеющей, стынущей, ледяной Российской империи, напоминающей девятый Дантов круг ада, да, в котором Люцифер, как известно, сидит и ледяным ветром дует на тех людей, которые совершили совершили грех, самый страшный, то есть обманули доверившихся, вот по этой ледяной пустыне мчится циркуляр. Он мчится из Петербурга. Уж красное домино, оно там, да? Все эти бомбисты, террористы, которые вот здесь, в Петербурге, где мы сидим, пробирались по черной лестнице с давленным капустным листом, как писал Андрей Белый. А главное был циркуляр, то есть была та же самая бюрократическая система, которую отмечали абсолютно все. От маркиза де Кюстина, который писал про Петербург, как город чиновников, где скачут вот с утра эти немыслимые порученцы.
Сейчас пиаром нам не повезло. Мы после Кюстина спохватились и аж в Европу Греча послали, чтобы как-то загладить впечатление. Но только ухудшили,
по-моему. А чтобы методы были как с Ходорковским. Как, значит, Ходорковского возбуждают уголовное дело по факту сексуальных домогательств. Точно так же про маркиза де Кюстина, значит, говорили, что он, я уж не помню, во времена Николая I было слово «жопник». Или оно чуть позже родилось во времена Александра III, которым на то же, в чем слух распространяли про де Кюстина, обвиняли Чайковского, говорят, Чайковский, видите ли, жопник. Что Александр III говорил, ну и что, жоп в России много, а Чайковский один. Слушайте, опять мы ушли в сторону.
Нет, это как раз не в сторону. Я вас сбиваю. Нет, это как раз не в сторону, потому что это значит, что в Александре III, как по Бабелю еще, квартировала совесть, он как-то мог правильно отвечать на такие вопросы. Нет, Кюстин, конечно, уже человек, написавший такое, он уже будет виноватый во всем. Ладно, от пиара вернемся. Бог с ним, с номенклатурой. Там тут действительно спора нету. А что ж все-таки...
Все средний класс.
Ремесленники.
Так вот, слушайте, не было этих свободных ремесленников в России. Среднему классу нет.
Ну, подожди, ладно. Не было. Потом случились... Там времена-то как-то так, какая-то синусоида происходит время от времени. То есть потом случились вот эти самые конец 80-х, 90-х. Появилось огромное количество людей, которые сами себя начали кормить.
Да.
Явочным порядком. Не потому, что они такие хорошие, а потому, что государство кончило кормить, да, просто сняло себя всякую ответственность.
При этом они были благодарны на все социологические опросы Левада, должно ли государство сохранить за собой контроль в ведущих областях, они, которых вышвырнули из ведущих областей, там, оборонка, НИИ, там, и все такое прочее, они говорили, да, государство должно сохранить контроль. Хотя они впервые нажрались от пуза, не тогда, когда им государство выплатило, там, жировку побольше, а тогда, когда они заработали. Неважно на чем, кто на лесопилке, кто там торгует возле метро и так далее. Виктор, а просто очень хорошо, что мы заговорили с времен там, Адама Смита, но в России действительно всегда был класс бюрократии и класс рабов, который зарабатывал только когда был независим от бюрократии, но который почему-то всегда был бюрократии крайне благодарен. А, есть еще один третий класс, который существовал всегда в России, если мы говорим о нашем онтологически присущем классовой структуре. Это класс, который нес, как у Давида Самойлова было в Пушкине «Пестеле и Анне» написано в стихотворении, это класс, которого и вот назывался дворянство, аристократия, а потом интеллигенция. И Самойлов писал, потому дворянство назначение хранить народу честь и просвещение. Абсолютно верно. Вот когда стало ясно, что аристократия разваливается, что Лопахин точит топор практически раскольниковский по Паше Раневской, вот тогда этот класс, задача которого нести нравственность общественную, она перелилась в другой класс, в класс чеховских там, врачей-учителей, вот в тот класс, который в Европе просуществовал очень короткое время, в 20-е годы где-то. Условно говоря, родители Хемингуэя, которые там, господи, где же они там жили, на Оук-парк.
Чикаго, Иллинойс.
Да.
И Мичиган. Они... У нас в Мичигане называлась первая книга.
Первый сборник, да. И они в одном из рассказов у нас в Мичигане, где там, ну а я подцепил трипер, писал Хемингуэй, занимаясь любовью там с продавщицей или с кем-то там. И они были дико недовольны, что ребенок помянул в своих рассказах публикованных ту болезнь, которую вообще приличные люди, высоконравственные, сообщают только наедине со своим доктором. Uh-huh. И Хемингуэй потом, значит, в своей переписке с издателем это поминает, известнейший факт. Так вот, эти интеллигенты, про которых Давид Самойлов, опять коль уж я начал его упоминать, стоит передо мной, значит, родители-интеллигенты. Этот класс, он поднял знамя из рук дворянства, из рук аристократии. Знамя абсолютной нравственности, о том, что принципы не продаются, о том, что добро побеждает зло, о том, что жить нужно не по лжи. И вот смотрите, дальше происходит такая интересная штука в СССР. Начинаются безумные споры. Можно ли считать интеллигентным шофера, и может ли быть неинтеллигентным профессор?
Абсолютно терминологический спор, малоосмысленный.
Нет, он очень, с моей точки зрения, он как раз крайне осмысленный. Потому что если шофер ругал Брежнева и слушал Высоцкого, а профессор стучал в портком, то все понятно. Там же класс определялся не профессией.
Не профессией. Ну, я приходилось об этом писать. Такая мысль нехитрая, что интеллигенция — это самоназвание. Вот есть определенный кодекс чести, как угодно, этика, как угодно назови, да, вот определенные правила, которые вы перечислили, да, вот подальше от власти, да, значит...
В глухой провинции у моря,
да. Вот есть определенный кодекс поведения, честь, причем начиная от таких общих вещей до стиля, да, стиля жизни, скажем так.
Ну, отчасти Блок, как известно, был сволочь в бытовой жизни жутчайшего, только что Коля Сванидзе тут показывал свой очередной сериал про Блок, я сам думал, господи, какая сволочь, какая падла был Александр Блок, но гений и интеллигент, вот несмотря на то, что в быту был падла, а интеллигентом он был потому, что он каялся в том, что он был падлой по отношению к окружающим людям, которых, нужно признаться, честно и откровенно мучил.
Оставив в покое тень Блока...
А что ж, она тут здесь летает рядышком.
Она тут рядом, справедливости ради. И все-таки, это самоназвание. Значит, человек, который считает для себя эти правила... который считает эти правила своими, действительно, он по ним живет.
Или старается жить.
Или, по крайней мере, если он нарушает правила, он понимает, что он нарушает правила. Это тоже важная вещь. Конечно. Да? То есть эти правила существуют. А вот, собственно говоря, он интеллигент. Да? Это самоназвание. Тут нету никакого... Нет никакого другого, как мне кажется, способа, да? Ты себя считаешь, для тебя эти правила существуют или нет? Если нет, милости просим, живи по другим, вот и все. А те, кто считают для себя своими правилами, живут по этим. Интеллигенция, о смерти которой сообщается аккуратно раз в полгода, да, что она окончательно умерла, она, конечно, не класс, наверное, и уж точно не средний класс. Она маргинализирована, если говорить о...
Ничтожно малая, но, тем не менее, до конца не истребленная группа. Вы это хотели сказать?
Да, наверное. Есть. Значит, европейского среднего класса нету, есть какие-то группы со своей недотоптанной этикой. Да?
Нет, европейская интеллигенция, вы хотели сказать, нет. Европейский средний класс как раз очень даже прекрасно существует.
Нет, у нас европейский.
У нас нет.
Я говорю сейчас про Россию.
Слушайте, Виктор, обратите внимание, когда, значит, стал появляться этот средний класс, как интеллигенция давала в свое время заработок авторам литературки, так средний класс дает, слава богу, заработок социологам, которые изучают то, чего нет, и по этой причине без работы и без денег, соответственно, никогда не останутся. Так вот, начались разговоры. А можно ли считать деньги, то есть доход, основополагающим краеугольным камнем, определяющим средний класс, как в Европе, да? Вот ты зарабатываешь от и до, и ты входишь в средний класс, и все, привет. А может ли проститутка составлять российский средний класс?
Между прочим, это недосужий вопрос. Я сейчас пытаюсь на него ответить и думаю, что... способ заработка гораздо важнее его размеров для определения среднего класса. Гораздо важнее независимость.
Слушайте, я опять говорю о том, что российского среднего класса в России нет, а вы очень нежно, глядя на меня, делаете вид, что это не услышали, и все-таки пытаетесь определить средний класс. В России можно найти проституток, можно найти ментов, которые крышуют проституток, но в России невозможно найти классический средний класс в его европейском определении. Людей с высоким доходом можно найти. В Европе проституток найти трудно, они, как правило, завезенные все. А местные страшные, в малом количестве, по Сен-Дени
провинции. Не меняем тему, подождите, не уходите в сторону, я вас умоляю. Хорошо, то есть, может быть, ничего хорошего, но по прикидкам, есть же в России какое-то количество людей, малый бизнес, не малый бизнес, да, вот люди, которые зарабатывают... своим трудом, но за пределами бюджетной пайки, да, своим независимым трудом, да, Вот то, что можно, ну, хотя бы какой-то близкой аналогии.
Ну, вот гаишники, например, они зарабатывают своим трудом, кто бы отрицал, за пределами бюджетной пайки. Или, например, как сказал один мой знакомый в администрации президента, он сказал: Дим, ты себе не представляешь, в последнее время стало так тяжело воровать, что можно уже считать это трудовыми доходами.
Ой, замечательно, Кэф. Какие замечательные люди. Какие у вас знакомые, Дмитрий? Познакомьте.
Да, непременно, вместе... но придется же идти за стенку.
Да, мы вместе будем его утешать. Мы вместе будем его утешать. Ну хорошо, если не отшучиваться, там-то там миллионов человек. Да. Из них в последний раз, ну, по Чурову цифры колеблются плюс 2-3 миллиона, в зависимости от того, нужно больше явки или меньше явки, да. Но, тем не менее, около 105 миллионов взрослых, да, да, избирателей. Ну, убираем какое-то количество там пенсионеров. Все равно десятки миллионов людей.
Вы имеете в виду, которые могут теоретически относиться к среднему классу по уровню доходов?
Я имею в виду совпадение двух параметров. Уровень доходов, позволяющий не выживать, а жить, да? И, соответственно, самосознание свободного человека. Это не значит, что его не... Это не значит...
Секундочку. Чуров нашел таких людей.
Секундочку. Это не значит, что его никто не, там, не крышует, да, не пытается... Он не каждую секунду там не дает взятку гаишнику или не отстегивает крыши, да? Но я сейчас имею в виду самосознание. Я имею в виду понимание человека, что... Он, собственно говоря, и есть, шепотом говоря, оплот нации, что на нем держится, на том чеке, который что-то работает, производит, да, сам, своим трудом, кормит свою семью, да, стариков своих, детей своих, еще платит налоги, да, и еще там обеспечивает, как-то расширяет эти муравьиные, протачивает эти муравьиные норы для будущего. Совсем нету надежды, совсем нет примет таких?
Совсем нет. Я объясню, почему. Потому что в Европе существует не только middle class. Там и up middle, и так далее. Но, понимаете, на велосипедах на работу равно ездит и мэр Лондона, который просил Нормана Фостера для новой мэрии спроектировать там, по-моему, 16 парковочных мест, чтобы все сволочи чиновники ездили на велосипедах. И рабочий ездит к станку на велосипеде, понимаете, который относится к low-middle, да, классу, и так далее. Там достаточно соблюдать законы. Я гражданин, вы все от меня зависите. Так там рассуждают.
Вот мы про лондонский средний класс, сравнительные характеристики, поговорим с журналистом Дмитрием Губиным после короткого выпуска новостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Польше арестован один из главных подозреваемых в убийстве беженца из России Умара Исраилова, выдвигавшего обвинение в применении пыток против президента Чечни Рамзана Кадырова. По сообщению полиции, подозреваемый, гражданин России, выходец из Чечни, был задержан под Варшавой. Его передадут властям Австрии, где было совершено убийство. В Тульской и соседних с ней областях ведется поиск грабителей, похитивших у инкассаторов 40 миллионов рублей. Нападение было совершено в субботу вечером в Тульской области на федеральной трассе Дон. В подмосковном городе Химки около 100 человек приняли участие в акции «За честные выборы». Они протестовали против использования административного ресурса в предвыборной кампании, говорили о многочисленных нарушениях закона, в том числе о случаях подкупа избирателей, сообщает корреспондент «Радио Свобода». А в Москве прошел митинг обманутых соинвесторов, вложивших деньги в строительство жилья под гарантией Министерства обороны. В центре города собрались десятки людей, преимущественно из Подмосковья, с требованием предоставить им квартиры, за которые они заплатили почти 5 лет назад. Запретить охоту сроком на 5 лет и расследовать все случаи браконьерства в Республике Алтай потребовали участники митинга в Горно-Алтайске. В акции приняли участие свыше 500 человек. На митинге звучал лозунг «Все равны перед законом». А в Дагестане за минувшие сутки проведены 3 спецоперации. Как заявляют власти, убитые 5 боевиков, 3 задержаны. В Берлине встретились лидеры ведущих стран Европейского Союза в попытке выработать общие меры по выходу из экономического кризиса. Одной из главных тем саммита был вопрос об усилении контроля за финансовыми рынками. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Все свободны» в студии в Санкт-Петербурге. Виктор Шендерович и журналист Дмитрий Губин. У нас письма. Писем пришло много. На провокационный вопрос, где вы видели в России средний класс?
На провокационный вопрос сообщаем телефон доверия ФСБ по Санкт-Петербургу и области.
Да. Вот Алексей пишет из Петербурга как раз. В смысле, реально средний? Это несложно подсчитать, исходя из данных Росстата. 10% самых богатых, сложить с 10% самых бедных и уполовинить. Потом, кстати, кто вписывается вокруг в эту цифру. Не, это средняя температура по больнице, Алексей, я боюсь, она не сработает в данном случае. Но вот очень интересное сообщение, то есть его продолжение мысли. Он говорит, среди моих знакомых большинство, это одни и те же люди, вот, приходишь на приглашение на вечеринку, да, эти же самые, приходишь там туда-то, там те же самые, на всех тусовках одни и те же люди, это и есть средний класс. А вот слушайте, что он дальше пишет. Все, что вне этого, просто объект страха, от которого может спасти ОМОН, ВВ, МВД и лично Нургалиев с Путиным, которых можно сколь угодно глубоко не уважать, но надеяться больше не на кого. Очень интересная мысль.
Да, очень точно. Я же говорю, что основной признак среднего класса на Западе является вовсе недостаток. Я, кстати, знаете, Виктор, я был шокирован, когда я переехал жить в Лондон. Я там не очень долго жил, но я там жил и работал, да? Uh-huh. То есть это не экскурсия была. Я был шокирован тем, что мне одно время мое любимое слово было substandard, тоже ниже всякой критики, то, что называется по-английски. Когда я увидел, как живет, например, английский средний класс. Там нет того купания и жратвы от пуза, какой есть вот в моем кругу, в моем слое в России. Русские, те, которые себя говорят, мы средний класс, это никакой не средний с точки зрения дохода. Это up-middle, гораздо выше среднего. Между прочим, там средний класс живет очень скудно, и основная его характеристика – это не доход, как ни странно все-таки, а степень свободы. Ну да, не сложилось у человека в Лондоне, он уехал во Францию жить, Новую Зеландию, никто не кричит там про патриотизм. В Англии вообще слово патриотизм – это крайне интересно. Это если у вас трипер, если у вас патриотизм. Сейчас анализы покажут, что у меня там наблюдается, в каких пропорциях. Так что да, он правильно заметил. У нас очень несвободные люди, к сожалению.
А вот только я, Алексею, хочу заметить по поводу того, что Нургалиев с Путиным будут вас спасать от разъяренной толпы. Вот, как говорится в том анекдоте, сейчас папа бросит все свои дела и пойдет чинить вам самолетик. Вот сейчас вот вас Путин с Нургалиевым будут спасать.
Вот знаете, дом, где живет Нургалиев, там своей этой мигалкой машину свою парковал. И поскольку у меня там есть знакомые в этом доме, когда у Нургалиева чуть ли не в день его рождения сперли его служебную машину, угнали. Привет такой, ку-ку. Они там хороводы водили, но машину так Нургалиеву и не нашли.
Ну, в общем, Нургалиев, может, у нас тоже средний класс, не знаю. Вот письмо Ильи из Москвы, как раз, которое я цитировал про номенклатуру, что единственный устойчивый класс. А вот там есть такая интересная мысль. Худшая форма социального взрыва, пишет Илья, это не забастовки, не манифестация, а деградация. Экономический рост невозможен, при том качестве человеческого капитала, который сейчас есть в России.
Да,
очень, правда. Очень грустное соображение. Что дело не только не в ценах на нефть, а дело действительно... Вообще, деградация как форма социального взрыва, это, конечно, не взрыв, это...
Это последствия взрыва, когда все уйкает в эту воронку.
Да, медленное отравление такое, да, незаметное.
Понимаете, Виктор, ведь, что бы там ни говорили про Медведева, но своей любовью к Rolling Stones, он вообще какой-то Сократ на фоне людей, которые массово слушают шансоны русское радио.
Ну, если мы средний класс...
О бедном гусаре замолвите слово, я замолвил.
Замолвил о бедном гусаре. У нас есть звонок. Давайте послушаем, вернемся к письмам. Да, алло.
Алло.
Алло, вы в эфире, здравствуйте, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ребятушки, вы рассматриваете наличие социального слоя в отрыве от законодательной базы любого государства. В Штатах любой член какого-то сообщества... он очерчен законодательной базой. В России законодательной базы нету как налогоплательщика. Поэтому проститутки, как социальный слой, не оформлены легитимно. Социальная защищенность мелкого, среднего бизнеса абсолютно не защищена, если она подвергается постоянному наезду любых административных структур. И поэтому мы все электорат.
Понятно.
Мы вообще никто.
Мысль понятна. Ну, знаете, по поводу «никто», Швейк говорил, ей любимая цитата, «еще никогда не было, чтобы никак не было, как-нибудь никогда, как-нибудь всегда было». Мы все-таки кто? Вот тут вот важно понять,
здесь,
кто.
Здесь я очень радуюсь, как говорят, нужно принять закон. Нифига. Эта мысль повторяется много-много столетий на Руси, начиная там с Владимира Мудрого, с Ярослава Мудрого, прошу прощения. Понимаете, какая штука? Дело в том, что вот на Западе это закон есть некая абсолютная ценность, а слуги закона – те люди, которые воплощают эту ценность жизни. Поэтому там с Фемида с повязкой над глазами. Прийти у нас к зданию Верховного Суда, обнаружите статую девушки, которая стоит с этим скоромыслом, который она именует весами,
но
с абсолютно открытыми глазами.
Но честными.
Это российская Фемида. Поэтому в России закон – это всего лишь снавсего способ придания наибольшей силы и эффективности личным, как правило, корыстным интересам определенной группы людей. Так было, так есть и так будет. Аминь.
Аминь. Средний класс, пишет Александр из Москвы, сообщество людей. Вот очень интересная формулировка. Сознательно делающий выбор, несущий за него ответственность. Вот мне нравится эта формулировка. Она может быть ненаучная. Но мне нравится, что в, так сказать, описание среднего класса входит ответственность. То есть это некоторые люди, не просто сколько-то зарабатывающие, ездящие на каких-то там машинах или не машинах, да? А это люди, это граждане, да? В таком древнегреческом понимании граждане. Да? Вот рабы не голосовали. Вот как-то не пускали рабов. Граждане, то есть человек, понимающий свою ответственность перед собственной страной, перед детьми, да?
Здесь вот, по-моему, дикая тоска по тому классу, который будет носителем, как флеш-память, да, нравственности. Собственно, нравственность сегодня не можно, нравственность, сказать, жаль, только на флеш-памяти носить, пока у тебя менты при разгоне очередного клуба, как он тут в Питере это произошло, ее не отобрали. Тут, знаете, погромили менты один клубик ночной, сорвали концерт группы. Вы знаете, что это просто Коммерсант, когда прочитал, глазам своим не поверил, значит, местный омбудсмен, значит, он сказал, ну да, ведь, понимаете, просто граждане, если должны носить самые важные вещи с собой, имелось в виду, что не флеш память, правильно ее отобрали. Значит, если ты женщина, должен носить косметику и паспорт, а если мужчина, то паспорт и расческу. Надеюсь, когда апостол Петр встретит местного омбудсмена...
Это не шутка?
Это цитата. Это цитата по Коммерсанту, кроме шуток. Он пошлет ее в нужном направлении, оставив паспорт.
Этот человек называется...
Омбудсмен. Догадайтесь, членом какой партии он является. Нет, и вот здесь эта тоска, возвращаясь к этому письму, потому что кто-то должен... носить нравственность, быть ее переносчиком, да, как переносчиками нравственности или переносчиками чести были аристократы, дворяне, а потом интеллигенты. Только зачем навязывать это тому классу, которого, повторяю, с моей точки зрения, в России не существует?
Нет, значит, давай так, давай не смешивать два этих вопроса. Класс не может быть носителем нравственности.
Здрасте, как это не может? Ну, очень даже может.
Не знаю. Человек...
Вот менты, как класс, являются носителем безнравственности.
Нет, подожди секундочку.
Или переносчиками.
Переносчиками, как бациллы. Значит, тем не менее, такая тонкая материя, как этика, она либо есть в человеке, в отдельном человеке, либо ее нет нигде.
Здрасте, а Савл, который стал Павлом? Вот он был абсолютно безнравственным человеком и шпынял, значит, христиан, вешал, травил, как ни попадя.
Что-то случилось с ним, благодаря чему-то.
Христа встретил.
Да, нет, секундочку, но мало ли кто встретил Христа, а случилось с ним. Некоторые встретили Христа и распяли его, например.
Согласен.
Да, да? А вот с ним случилось вот это. Он поменял свою жизнь, что никому не заказано.
Была предрасположенность.
Даже менту. Не заказано поменять свою жизнь. А я просто к тому, что, с моей точки зрения, этика, если в ком-то есть и в ком-то живет и меняется, то в отдельном человеке. Дальше вопрос в том, что мы все, конечно, озираемся вокруг в поисках себе подобных, чтобы человеку хочется чувствовать, даже самому отъявленному Печорину, да, и там Чарльгарольду, все-таки хочется иногда встретить себе подобного, чтобы понять, что не он сошел с ума, да, а как... Я несколько раз из лучших благодарностей, которые я себе слышал за какие-то тексты, вот одна моя коллега-журналистка после Норд-Оста, когда я вот написал то, что написал, а при этом не, там, неделю ушел, так сказать, крик о победе, о блестящей операции спецслужб. И мне позвонила моя коллега, очень сейчас известная телеведущая, которая сказала: «Господи, как хорошо, а я неделю сидела и думала, что я сошла с ума». Она прочитала то, что я написал, и поняла, что нет, видимо, не она сошла с ума. Значит, есть еще как минимум там один человек, который думает так же, и ей от этого легче. А то она думала, что у нее с головой непорядок, что все радуются, а ей почему-то плакать охота. А я говорю это к тому, что мы хотим, каждому человеку свойственно, искать людей, которые, ну, примерно так же понимают. И все-таки единица измерения, как мне кажется, это человек.
Да, гаишники всегда дежурят подвое, я заметил.
Ну, Карфаген должен быть разрушен. Так, Олег из Казани. Средний класс, еще одна дефиниция. Средний класс – часть общества, достаточно образованная, обладающая квалификацией в своей профессии, получающая за произведенный качественный продукт денежное вознаграждение, позволяющее жить без роскоши, но безбедно. Таких я не вижу. Дальше интересно. Либо без квалификации, либо без денег. Здесь действительно в очередной раз мы просто констатируем, что удивительно печальным образом количество денег у человека в сегодняшней России не то что находится в обратной пропорции, это неправильно так говорить, наверное, но никакой прямой связи с его квалификацией, да, и не имеет. Это может быть действительно квалифицированный человек.
Слушай, наверное, мы не то называем квалификацией. Знаете, тогда в порядке лаверды, да, вы рассказали про Норд-Ост. Значит, как-то раз, открыв журнал Forbes в полном соответствии с анекдотом, да, что Даша Жукова открыла последний номер Forbes и поняла, что живет с Абрамовичем по любви, вот я открыл последний номер Forbes и увидел, что Борис Абрамович Березовский занял там 27-е место, или там 14-е, место первого. Значит, и злорадно воссмеялся я и набрал телефон номер Березовского, сидя в Лондоне, сказал: «Борис Абрамович, скажите, пожалуйста, вот как так случилось, что вот вы, академик, членкор, да, членкор большой, настоящий, Академии наук, вы там какой-то 27-й, а вот Абрамович, который, между прочим, вообще высшего образования не имеет,
и которого вы за ручку привели.
Да, он первый». Да. Значит, Борис Абрамович Березовский, глазом не моргнув, тут же нашел логическую неточность. Сказал: «Видите, голубчик мой, у вас есть одна логическая ошибка в вашем построении. Дело в том, голубчик мой, что деньги, понимаете, высшее образование нужно не для того, чтобы уметь зарабатывать деньги, для этого нужны совершенно другие навыки. Высшее образование, голубчик, нужно для того, чтобы уметь деньги тратить». И я понял, что член кора Борису Абрамовичу дали заслуженно.
Заслуженно, да. Замечательно. Слушайте, Дмитрий, когда вас выгонят совсем отовсюду, вы можете, я вам авторитетно
когда
говорю...
Когда меня не пустят даже на ваш эфир...
Да, я вам авторитетно говорю, что вы можете звукоподражанием зарабатывать хороший кусок хлеба. Я не уверен, что вы войдете в средний класс, но кусок хлеба я вам гарантирую. Алексей из Санкт-Петербурга. Если бы существовало некое большинство с доходом 1-3 тысячи долларов на душу, это был бы средний класс.
Какой еще раз доход?
Вот он пишет, 1-3 тысячи долларов на душу. Это очень интересно.
Это в пересчете на деноминированные рубли или нет?
Не знаю. Диаграмма распределения доходов граждан России похожа на Эйфелеву башню, пишет Алексей, у которой трудно выделить середину. Ну да, вот это вот поэтому я возвращаюсь к первому письму. Предложение взять верхнюю десятку и нижнюю десятку, это, конечно, средняя температура по больнице. Это совершенно ничего не дает.
Слушайте, значит, как зовут дорогого?
Алексей.
Алексей. Значит, дорогой Алексей, а вы знаете такой европейский средний класс? Это бэкпекеры. Это люди, которые с огромными рюкзаками путешествуют по Европе, особенно в молодости, потому что они экономят на жилье. Это люди, которые не останавливаются в 4-звездочных и 5-звездочных отелях, как любит российский средний класс за границей. Они снимают B&B, Bed and Breakfast, а летают они компаниями-дискаунтерами. Именно европейский средний класс сформировал постоянную клиентуру таких компаний, как EasyJet и Ryanair. И они добираются там всякими ночными автобусами с пересадочками, чтобы сэкономить. Это люди, которые экономят каждую юанечку, между прочим, свою заработанную. Они живут очень-очень скудно, расчетливо. Они планируют свой отпуск заранее, потому что заранее покупать железнодорожные авиационные билеты — это на порядок дешевле.
И офигевают, попав в нищую Россию, в которой с разбросанными пальцами, значит, живут считающиеся средним классом, значит, в пятизвездочных отелях.
Здесь любой студент мечтает в Москве там пойти в клуб там The Most какой-нибудь, а в Истенде, да, в Хокстоне. И что такое клуб ночной? Ты даешь талончик, который тебе дают скидку из тайм-аут лондонского, и там тебя за 5 фунтов пускают. Ты видишь 4 стены, все лондонские клубы, по крайней мере, Хокстоне, самые лучшие клубы, да, там какие-нибудь Herbal, 333, Plastic People, они абсолютно одинаковые. 4 стены, барная стойка с бельгийским пивом, которого там любят англичане, продвинутые. И с такими диджеями, что все, прощай, любимая крыша, ты улетела в страну Оз. Вот это вот отличие. Там нет стразов от Сваровски или инкрустированных, значит, как у Давида Яна, в новом там в Артефаке есть у него такое кафе, Артефак имеется в виду, Frequently Asked Question. Там стены необработанные, господи, что Афанасий Никитин из Индии привозил? Синенькое такое, необработанное бирюзой.
Да. Бирюза для среднего класса. Хорошее бизнес-предложение. Магомед из Москвы, да? Да, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Магомед, здравствуйте, вы в эфире.
Так, добрый вечер, Виктор Анатольевич. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Так, это меня зовут Куштов Магомед. Вот я сам инвалид первой группы по зрению. Вот очень разделяю, уважаю очень сильно Виктора Анатольевича.
Спасибо.
Вот у меня два вопроса к гостю. Ну и хотелось бы комментарий, отражающий личную точку зрения Виктора Анатольевича.
Задавайте услышать вопрос, Магомед.
Да, значит... Первый вопрос. Дмитрий, вот вы коснулись темы проституции в этой передаче. Вопрос такой. На ваш взгляд, кто, зачем, для чего и почему препятствует легализации этой деятельности? На мой взгляд, можно было бы предотвратить кучу всяких болезней и так далее.
Понятно, вопрос понятен. Второй вопрос.
Так, вопрос второй. По среднему классу. Значит, я сам инвалид первой группы по зрению. Вот за редким исключением в этом государстве, какими бы способностями не обладали незрячие люди, слепые, в общем-то, возможности самореализоваться здесь не дают. На ваш взгляд, почему инвалид первой группы по зрению не может быть средним классом России? Спасибо.
Спасибо вам за вопрос. Коснулся, простите, господи, аж как этот самый Онегин. Коснулся до всего слегка с ученым видом знатока.
Ну вот теперь отвечай за базар, да.
Отвечаю, уважаемый Магомед. Проституцию нельзя не легализовать, ни вообще как к этому относиться. Это просто-напросто явление. Можно разрешать или запрещать сутенерство. И все вопли вокруг проституции, они должны на самом деле идти вокруг сутенеров. Во многих странах запрещены сутенеры как класс. То есть люди, которые проституток организуют и которые получают с этого свои отчисления. А проститутки как таковые, как свободный выбор свободной женщины, они никак не запрещены. Да? В конце концов, никто дружеского секса еще никто не отменял. Это первое. Второе, что касается слепых. Ну, во-первых, вы сами знаете этот ответ, или там инвалидов по зрению, если угодно. Вы сами знаете ответ на этот вопрос. Исключения есть. Вот Смолин, например, перед вами. Это, если не ошибаюсь, зам главы Думского комитета по образованию. Он просто абсолютно слепой человек, он ничего не видит. Знаю некоторые другие примеры. Вот. А почему так происходит? Происходит так потому, что вся система направлена, барско-рабского строя, направлена на то, что рабы должны быть здоровыми. Нездоровый раб никому не нужен. У раба, обратите внимание, в чем смысл рабства? За рабом не признается достоинство человека. Вообще. Он шваль, которую можно отжать кортежем с мигалками. И эта шваль может продолжить своими скорыми помощями и так далее.
Вне зависимости,
а кабалин едет.
Вне зависимости от уровня зрения.
Хорошо, плечевные людям он везет. Да.
Вне зависимости от уровня зрения.
А уж если вы, мало того, что раб, а еще и на полях работать не можете, то фиг ли вообще о вас, о рабе, нужно думать.
Я когда-то рассказывал об этом, вызвав неадекватный, надо сказать, гнев части публики. Я рассказывал о том, что меня больше всего потрясло в городе Бостон. Вышел прогуляться перед выступлением было, я вышел просто вот продышаться, что называется.
Коллеги, я тоже такое совершал, и куда же вы дошли?
А я никуда не дошел. Я вышел, зашел за угол и увидел едущего на инвалидной коляске, рассказывал эту историю, едущего на инвалидной коляске человека. У этого человека не было вообще ничего. Он состоял из головы и одной руки. Буквально он в кресле ехал. Он ехал из библиотеки. Он выезжал по пандусу из библиотеки и ехал домой. Это был человек. Это был полноценный человек. Он жил. Он жил. Он был весьма ограничен в возможностях, но было очевидно, что он живет. В этот человек, он библиотека, он, вот, для него устроен мир так, что он может там жить, внутри этого мира. Здесь...
А вы помните, что такое библиотека Ленина? Это ступеньки, вот, да, эти монументальные... Я не помню, есть ли там пандус, если честно.
По-моему, да нет, нет, по-моему, нет пандуса. Вот, кстати, интересно, по-моему, нет,
нет
пандуса.
Нет, нет там пандуса.
А я не сомневаюсь, что... я это могу проверить, но я... Логика мне подсказывает, что... Я не ошибаюсь, что ресторан, в котором не будет пандуса, да, и не будет там, скажем, уборной там для инвалида, он будет просто закрыт, он будет оштрафован.
Ну, нет, без уборных для инвалидов. Куча ресторанов, но другое дело, что помогут.
Нет.
Виктор, если
пандус,
ты свободный
пандус
человек,
есть,
то человек, у которого проблемы со зрением, или с рукой, или эректильная дисфункция, это такой же в точности человек, которому нужно помочь. Одному помогает проститутка, другому помогает офтальмолог или хирург, допустим. Но это такой же человек, которому видят такого же самого, как ты. Ежели перед тобой раб, повторяю, он никто, а больной раб, он никто вдвойне.
Да, вот такие у нас письма и... есть звонок. Филипп Николаевич из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте.
Приятно слышать вас. И выскажу свою точку зрения о таком понимании, как средний класс. Да? Mm. Но, несомненно, у нас Алексей Максимович Пешков в свое время в Фоме Гордееве он точно охарактеризовал средний класс словами: «Науку оставь, наука есть божественный напиток, но пока он еще не очищен и не годен к употреблению, как водка, не очищенная от сивушного масла».
Так вот. Средний класс — это водка или сивушное масло?
Нет, это, к сожалению, сивушное масло именно. Вот поэтому, значит, для того, чтобы не было сивушного масла в водке, надо, чтобы средний класс был похож на такого человека, как второе, вот могу высказать мнение, значит, баристер в Англии, то бишь адвокат, да, уважаем короной. А, значит, в нашей жизни еще с Анатолием Федоровичем, значит, уважаемого нашего адвоката старого, который защищал Веру Засулич, значит, он когда не мог...
Кони защищал.
Кто? Кони,
нет, он
да,
речь читал.
Анатолий Федорович.
Он Анатолий Федорович, он речь читал, по крайней мере, исключительно на процессе.
И вот он, когда не мог защитить человека среднего класса, равного себе или неравного себе, значит, он покупал под их кандалы за свои собственные деньги кожу, чтобы им вот эти цепи, которые вешали на ноги и на руки, он под них кожу подставлял, чтобы...
Да, ну, история понятная.
Я передам идею Дрелю.
Да, да.
Когда увижу.
Да, да, да.
Адвокат,
да, да,
Ходорковский, если кто не знает.
Да. Штука в том, что если, ну, пытаться из этого звонка вот... ну, мораль не мораль, а что-то важное... Милосердие относится к числу, естественно, милосердие, да, относится к числу, вот через запятую, к числу, входит в ту этику, о которой мы говорили.
Да.
Оно принадлежит, это, опять-таки, не распространяется на все адвокатское сословие, да, это дело Кони, а по соседству никто не делал. Вообще, я возвращаюсь к нашему разговору там на 10-15 минут назад, я не думаю, что можно классами мерить этику, да? Потому что если говорить об адвокатском сословии, то в нем есть Шмидт, а есть Кучерина.
Совершенно,
да,
верно.
И как-то, да, мы вряд ли...
Как нельзя мерить сантиметрами мужское достоинство, так же нельзя классами мерить милосердие.
Да, значит,
абсолютно
вот
согласен,
одному,
жаль, что не все понимают.
Одному присуще, другому нет. Мы как-то договорились о том, что, ну, среднего класса в европейском понимании нет. Есть какие-то другие сформированные... группы.
Да, которых жутко интересно изучать, которые придают такую своеобычность российскому обществу. Я ведь, когда там говорю, что российского класса нет, это не значит, что я там кровавый режим собираюсь ругать. Да? Я смотрю на Россию действительно с интересом энтомолога, который вот вступил в другой лес, Ему жутко просто хочется узнать, как там происходит. А оценок он этому делу не дает. Я безоценочно абсолютно говорю. Россия страна другого устройства. Если она другого устройства, давайте смотреть, каково это реальное устройство. Из чего все это состоит. Давайте даже посмотрим с точки зрения дохода. А какие группы людей, вот я не могу найти нормального исследования. А какие группы людей сегодня получают, вот как там прозвучала цифра, от 1000 до 3000 долларов в месяц. Сколько среди них слуг государевых? Сколько среди них
слуги государевы получают больше?
Ну, знаете, разные. Некоторые из них и 8 лет получают с конфискацией. Такое тоже бывает, хотя некоторые это называют риски профессии. Вот изучить, что происходит в российском лесу, ну, понятно, что там сидят три медведя, которые давно стали единой России. Кстати, знаете, даже картина Шишкина «Бесконечно лживо», значит, там у медведицы, по-моему, три медвежонка, а медведицы рожают только четное число медвежат, либо наоборот, но фишка в этом. Все равно Шишкин там как бы национальный гений и все такое. Вот я призываю просто к изучению...
Этого леса.
Да, к изучению этого леса, к изучению этого Шишкина.
У нас звонок от Николая. Николай, совсем мало времени. Коротко
здравствуйте.
Вопрос.
Здравствуйте. Чтобы у нас появился средний класс, Владимир Ильич дал определение, что бывает и политическая проституция. Но самое страшное, когда политическое сутенерство. Ведь у нас, посмотрите, и сенаторы, и депутаты все платят наверх, чтобы стать сенатором и депутатом.
А вы откуда
чтобы стать
знаете?
Политической проституткой. Ну, а посмотрите, как проходил Вилов во власть, как и остальные. Я это всем открыто и всем известно, и все знают. Я хочу сказать, вот посмотрите, у нас показывают цыганские табора. Они сейчас додумались до того, чтобы... получать детские вот эти вот, ну, материнское капитал на кибитки и на всякие эти, вот не знают, как сделать. Но дома у них шикарнейшие. Может, они все-таки у нас в России единственный политический класс сейчас. Спасибо.
Спасибо. Ну, в общем, мы...
Ромале, позвольте ручку.
Да, на финишной прямой мы вышли на репризу, но не будем все-таки заканчивать на репризе. Совсем несколько секунд осталось до конца эфира. Я бы все-таки... Вот мне очень понравилась эта мысль о том, что этот лес, конечно, изучать подробнее, потому что мы, не имея других линеек, мы прикладываем то европейскую, то китайскую, говорим там, нам что надо наверное, китайский да. путь. Между тем мы, разумеется, и не то, и не другое. И, конечно, изучение этого леса, я думаю, что мы в самом начале этого пути, я имею в виду способы, вообще методологии изучения этого леса. Общественное мнение, это уже анонс пошел. Партийная жизнь России глазами общественное мнение. В гостях у Радио Свобода будут социолог Леонид Седов и политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. А ведет программу, как всегда, Вероника Баде. А это была программа «Все свободны». Я ее постоянный ведущий Виктор Шендерович. В гостях у меня был замечательный петербургский журналист Дмитрий Губин. Услышимся через неделю.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ответ «Да, победил».
Боливия для Российской Федерации – это очень перспективный партнер.
В обыске в редакции участвовало 5 сотрудников милиции и понятые.
В том, что люди, которые находятся на скамье подсудимых, они виновны в совершении убийства.
Несколько дней назад произошел контакт между подводными лодками на очень маленькой скорости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Нет таких партий. Президент СССР Михаил Горбачев обвиняет заместителя главы Кремлевской администрации Владислава Суркова.
Комментарии экспертов.
Депутат Оксана Дмитриева. Крупный бизнес должен сам себя ограничивать.
В блогах Свободы.
Американский блог.